Глава 12. Аспид. Well, I never heard it before, but it sounds uncommon nonsense. Льюис Кэрролл. Alice in Wonderland. Привет, Аспид. Я промолчал, мрачно покосившись на догнавшую меня девчонку. Утренняя пробежка — ритуал для сохранения остатков самоуважения. Я еще могу пробежать пятерочку в приличном темпе, несмотря на то, что мне на днях 40, я выпиваю полбутылки в день, сижу на антидепрессантах и страдаю хроническими болями. Микульчик, правда, пытается меня убедить, что я ими не страдаю, а наслаждаюсь из извращенного аутомазохизма. Наказываю себя за то, что мудак. Это он не знает, сколько я пью. Никто не знает, кроме Нетты. И вообще, кто бы говорил? Микульчик и сам прилично закладывает. «Ладно. Не «привет, Аспид», — сказала, не выдержав моего молчания, Джиу. «Антон Спиридонович, здравствуйте». «Привет, Алена». «Лучше Джиу». «Не лучше. Ты у меня числишься в Аленах. Значит, пока так и буду называть». «Как знаете». «Не боишься?» Я кивнул в сторону букета камер на столбе, мимо которого мы пробегали. «Ты же в ориентировках, как пропавшая». «Нет, не боюсь». «Почему-то я так и думал». «А их не боишься?» Навстречу неторопливо катились на электротележке двое Лайсиных подчиненных. Мы обменялись с ними кивками. «Полицейские больше доверяют кобольду, чем глазам. Они без подсказок ассистента себя в зеркале не узнают». Алена бежала легко, подпрыгивал на спине синий рюкзачок, развивалась короткая выше колена юбка. «Так вы мне поможете?» — спросила она через полкилометра. «В чем?» «Скажите «да» и расскажу, в чем». «Не покупаю котов в коробках. Может, они уже дохлые». «А как же романтика и авантюризм? Ставка вслепую. Слабо?» «Стар я уже для слабо». «А если баш на баш?» «А у тебя есть что предложить?» «Есть». Разговаривать на бегу — дурное занятие. Сбил ритм дыхания, потерял настрой. «Ладно, давай сядем вот на эту лавочку и поговорим серьезно». Мы остановились и присели. Она ничуть не запыхалась, а вот я немножко да. Возраст и нездоровый образ жизни однажды меня доконают. «Алена, тебе стоит не бегать от полиции, а рассказать все. Можно персонально Лайсе, я устрою вам встречу. На нелегальном положении ты долго не проживешь». «Фу, какая скучная взрослая мысль, Аспид. У вас что, в детстве не было домика на дереве?» «У меня в детстве не было вообще никакого домика. А теперь я скучный и взрослый. Меня зовут Антон Спиридонович, и я видел уже все виды подростковых провокаций в свой адрес». «И никакого бунта? У вас репутация анархиста». «На фоне местных чиновников такую репутацию имел бы даже Бенкендорф. Алена, давай не будем отнимать друг у друга время». «Хорошо. У вас ведь неприятности?» «Всего лишь последние 30 лет. До этого жизнь моя была вполне безмятежна. Кстати, самые свежие неприятности связаны с тобой». «Я про попечительский совет. Вы знаете, что вам приготовили черную метку?»
«Догадываюсь. Если Микульчик меня не поддержит, то будет сложно».
«Вы оптимист насчет сложно. У вас нет шансов. Макар отберут, вас выгонят, детей отдадут в новое помещение новому директору».
«Откуда у них взялся новый директор?»
«А вам не все равно?»
«В целом, пофиг, да».
«Девочка очень по-взрослому права. Я, конечно, подергаюсь, но меня задавят большинством. Разве что удастся воззвать к совести Микульчика, если он ее пока не пропил». «Я могу помочь».
«Хм». Я оглядел ее. Девочка-азиатка, 16 лет, причесочка каре, гольфики, юбочка. Сидит, как примерная школьница, руки на коленках. Не похоже, в общем, на человека, способного повлиять на представителей региональных элит.
«Не верите?»
«Сомневаюсь. Тут нужно чудо, а не глазки строить».
«А если будет чудо, поможете?»
Ситуация чертовски смахивала на ловушку, но я согласился. Вариантов, кроме чуда, у меня нет.
Алена откланялась и убежала, а я пошел уже не торопясь. Не было настроения заканчивать пробежку, ускоряя свое возвращение к неприятностям, которые, я не сомневался, меня уже поджидают. И, разумеется, как в воду глядел. «Отец!»
«Я этот человек».
«Какого черта?»
«Какого черта что?»
«Какого черта по Макару шароебится какой-то мутный гондон, утверждающий, что он новый директор?»
Она говорила подчеркнуто громко, явно в расчете, что так смело поименованный персонаж ее услышит. «Я, конечно, не очень новый, но определенно директор», — ответил я, тоже слегка повышая голос. «И я этому самозванцу сейчас дам по тыкве». «Не надо мне по тыкве», — вышел из гостиной в прихожую молодой, то есть до 30, святое мироздание, для меня это уже молодые, человек весьма интересной наружности. Высокий, стройный красавец с породистым лицом. Прямой нос, голубые глаза, длинные волосы и отлично сдизайненные геометрические нано-тату на лице и руках. Сука, эльф какой-то, только что уши не торчат. «Девушки неправильно меня поняли, Антон Спиридонович». «Где его учили так улыбаться? На курсах «Как вызвать ненависть всех окружающих мужчин»?» «Мы знакомы?» Риторический вопрос. «Я бы такого красавчика запомнил хотя бы из черной зависти». «Нет, но я много о вас слышал. Весьма разного, признаться, но хорошего больше». «Я не пустила его дальше прихожей», — подоспела решительная Клюся, сбитая в руках. «Шляются тут всякие». И она, и дочь смотрят на визитера настороженно, но с интересом. «Неудивительно. Он так ослепительно элегантен, что хочется надеть сварочные очки. Я в своем костюме для пробежки выгляжу на его фоне престарелым, потасканным гопником». «А я вас и сейчас не слышу», — осадил его я. «Ах, извините, я Эдуард, Эдуард Андреевский». Дочь, не удержавшись, прыснула, а от моего пристального взгляда замахала руками и скрылась за угол, чтобы проржаться. «Ах, ну если Эдуард!» — захихикала Клюся. Гость растерялся в полном непонимании ситуации. Явно не такой реакции ждал он в ответ на свое представление. «Я сказал что-то смешное?» Он быстро оглядел себя, предположив некий забавный непорядок в одежде. Но нет, по-прежнему совершенен, и даже ширинка не расстегнута. «Не обращайте внимания», — отмахнулся я. «Это наш внутренний юмор. Внутрисемейный, — сказал бы я, включая в этот круг Клюсю. Эдуардом звали первого поклонника дочери, приторного и самовлюбленного мудака. Его пафосные ухаживания... Эдуардинг, как я это назвал, развлекали нас довольно долго, но потом она послала претендента так далеко, как он и заслуживал. С тех пор Эдуард стала именем нарицательным. «Очередной Эдуард, пап, не беспокойся. Если будет серьезно, я тебе скажу». Я не то чтобы не беспокоился, но в личную жизнь не лез, отчетливо понимая, что могу выступать только в качестве отрицательного примера. Клюся эту шутку отлично знала, они часто вместе с Настей хихикали, обсуждая безнадежную «эдуардовость» очередного претендента. В общем, визитер не мог представиться более неудачно. «Итак, чтобы разрешить возникшее недоразумение», — справился с неловкостью Эдуард, — «я не представлялся директором. Я сказал, что я, возможно, будущий ИО директора». Эту должность мне предложили буквально сегодня утром, и прежде чем принять решение, я решил поближе познакомиться с вашим замечательным учреждением и его текущей администрацией. «Откажитесь», — серьезно сказала Клюся. «Настоятельно советую». «Прошлому претенденту накладывали швы», — поддержала ее Настя. «Я наслышан о ваших талантах, Антон Спиридонович», — ничуть не испугался Эдуард. «Но я все же рассчитываю на мирный исход нашей встречи». «Зря», — сказал я, хотя вовсе не собирался немедленно его бить. «Моя репутация преувеличена. Я не кидаюсь на первого встречного. Максимум на второго-третьего. Да и то он должен нарваться». «Не надо агрессии. Поверьте, я более всех заинтересован в установлении хороших отношений со всеми присутствующими. И он подмигнул моей дочери. Худший способ завоевать мое доверие». Но она слегка покраснела и потупилась. «Черт, природа, злобная ты сука!» Девушка не может не реагировать на гендерные сигналы такой интенсивности. «Видите ли, Антон Спиридонович, ваше отстранение – дело решенное. На сегодняшнем заседании попечительского совета вы перестанете быть директором. Это фактически уже формальность». «Сегодняшним?» «Вас еще не известили». «Да, сегодня вечером». «Поверьте, я не желал бы этого, но у меня пока нет голоса на совете. Пока, потому что сегодня он появится. И я хочу отдать его за то, чтобы вас оставили. Не директором, конечно, но на какой-то менее ответственной должности. Почему нет? Здесь полно дыр в штате, займете любую. Я поспрашивал, против вас все, кроме ваших воспитанников. но они горячо на вашей стороне. Это многого стоит. Дети вас ценят, а мне только предстоит завоевать их доверие. Ваша поддержка мне в этом очень поможет, а вы останетесь с ними и сгладите неизбежные сложности переходного периода. Согласитесь, им будет меньше стресса в вашем присутствии. Переходного куда? Учреждения ждут большие перемены. Во-первых, переезд. А, вот оно что. Антон Спиридонович, не спешите с выводами. Я видел помещение. Это новое здание, светлое и просторное. Ну и что, что на окраине? Какая детям разница? Город небольшой, прогуляются. Здесь, конечно, историческое место, но уж очень оно мрачновато. Не находите? Давайте смотреть в будущее позитивно. Раз уж оно неизбежно... Неизбежно, значит. Папа? Дочь меня хорошо знает. И интонация, с которой я это сказал, ей не понравилась. Увы, слишком влиятельные силы в этом заинтересованы. Так что примите переезд как свершившийся факт и ищите в этом положительные стороны. Например, реорганизация на этом фоне будет менее травматична. Еще и реорганизация. Но разумеется. Вы, уж простите, Антон Спиридонович, ведете дела совершенно волюнтаристским образом, с нарушением всех и всяческих норм и предписаний. Да, дети вас любят.
Может, именно поэтому они его и любят? Спросила Клюся.
Потому что он кладет на этот миллион правил, которые выдумывают бюрократы, в жизни не видевшие живого ребенка. Поймите, девушки... Эдуард засиял идеальной, эталонной, достойной палаты мер и весов улыбкой. Так не может продолжаться вечно. Система не может быть завязана на личные качества одного человека. Он полностью игнорирует контроль. Окажись на его месте кто-то менее достойный,
например, вы, прямо заявила Клюся.
Дорогая Клюся, меня пока рано оценивать в этом качестве. Я говорю именно об этом. Все должно быть устроено так, чтобы должность и личность не зависели друг от друга. Директор — это административная функция, и при соблюдении необходимых требований...
«Хотите заменить личность должностью?» — спросил я.
«Не я! Не я хочу! Это нормальное общественное требование. Не должно быть незаменимых, на которых все держится. Даже если им льстит быть таковыми. Это неправильно, потому что однажды их все равно приходится заменять. Вот как сейчас».
Дочь сильно сжала мой локоть. Это спасло Эдуарда от расходов на пластику лица и, возможно, стоматологическое протезирование. «Уходите», — сказала ему Клюся. «Прямо сейчас заткнитесь и уходите».
«Вы не правы. Это бессмысленно. Я вернусь завтра, но уже в качестве директора».
«Зато, возможно, своими ногами», — угрожающе постучала битой по ладони Клюся.
«Жаль, что вы не настроены на конструктивное сотрудничество, Антон Спиридонович. Очень надеюсь, что ваша позиция изменится. Прошу прощения, что выступил дурным вестником, но уж лучше я, чем кто-то другой. Поверьте, у меня самые лучшие намерения».
И он ушел, так и не получив по морде. Что, разумеется, правильно, но очень, очень обидно.
«Экий он, Эдуард», — сплюнула Клюся с досадой.
«А может, он в чем-то и прав?» — задумчиво сказала дочь. «Настена, не ведись на смазливые личики. Если мужчина выглядит как бог, то молится он только на себя».
«А, то есть ты заметила, что он симпатичный?»
«Слепой бы заметил. Но, Настюха, поверь старшей подруге, к черту красавчиков. Вон, на отца своего посмотри».
«Ну, спасибо, блин», — покачал головой я. «Ты умеешь поднять самооценку?» «Ой, еще скажи, что ты ни капельки на него не запала», — ткнула Клюсю пальчиком в поясницу дочь.
«Ничуть. Красавцы не мой типаж. Я на их фоне невыгодно смотрюсь. Кроме того, я, может быть, еще не оставила надежду стать твоей мачехой». Клюся обняла меня, чмокнула в щеку и скривилась.
«Блин, ну ты бы хоть побрился. И душ принял». «Я только с пробежки. И между мной и душем очередной Эдуард. Ну что за жизнь такая?»
«Не разбредайтесь, я скоро, надо бы все обсудить». Я шагнул в гостиную и уперся во взгляды стоящих плотной группой детей. Здесь, кажется, были все.
«Что происходит?» — спросила Карина. Голос ее напряжен, взгляд тяжелый. «Спокойно, Карин, не заводись».
«Тон Доныч, кто этот человек?»
«Тон Доныч, неужели опять? Почему они от нас не отстанут?»
«Тихо, ребята, тихо, не все сразу. Я все расскажу».
Сядьте». Постепенно все расселись, кроме Карины. Она продолжала стоять, сверля меня злыми глазами. «Итак, не буду скрывать, положение сложное. Сегодня вечером заседание попечительского совета, и есть ненулевая возможность, что меня снимут». «Тихо», — осадил я зашумевших детей. «Пока не сняли же». «Так вот, если все-таки снимут, то этот Эдуард, в общем, он будет новым директором». «Мы не хотим! Не надо нам нового! Да что такое?» И только Карина стоит и смотрит. И это меня тревожит больше, чем крики негодования. «В этом случае, — продолжил я, — прошу всех соблюдать спокойствие, не устраивать демонстраций, митингов и акций публичного неповиновения. В конце концов, он может быть не так уж и плох». «Нам все плохие, кроме вас!» — заявила уже успевшая пустить слезу Олюшка. «Мы вас любим!» «Вам просто выбирать не из чего», — невесело усмехнулся я. «Может, вам с ним даже лучше будет. Откуда вы знаете? Он вас тренировками мучить не будет». «Мне нравятся тренировки», — жестко сказала Карина. «А он мне не нравится». «Тон Доныч», — тряхнула синей челкой Мила. «Это же не первый раз, и вы всегда побеждали. Вы же и сейчас победите, да?» «Разумеется», — соврал я. «Но все же будьте готовы на всякий случай к переменам. И помните, что не всегда они к худшему». «Карина!» — осторожно обнял девочку за окаменевшие плечи. «Пойдем, я тебе макевару подержу». Так что в душ я попал только через час, в течение которого Карина выводила стресс, избивая мешки и меня. Мне, впрочем, почти не досталось, потому что опыт и техника пока побеждают молодость и задор. Скорость у нее хорошая, энергии хоть отбавляй, злости вообще выше крыши, но выучка пока слабая. «Я готова была его убить», — призналась она. «Еще мешок попинаешь?» «Нет, хватит, прошло уже». «Карина, ты же знаешь, что нет человека, нет проблемы, в жизни не работает. Человека нет, а проблем становится только больше». «Знаю», — вздыхает она. «Держи себя в руках». При любом раскладе. Не забывай, ты практически на условке, под мою гражданскую ответственность. И то, что я покрываю твои проблемы с контролем, дико непрофессионально с моей стороны. Гнать меня надо за это поганой метлой. Так что, может быть, меня и заслуженно снимут. Хотя не за что. Но в тебя я верю и знаю, что ты справишься. Ты же справишься? Если вас не снимут, справлюсь. Мне уже немного лучше. Если снимут, тем более. Просто держись. «Улыбайся, пинай мешки. Сможешь?» «Смогу. Умничка. А теперь бегом в душ». Девчонка напрыгнула на меня и, обхватив руками и ногами так крепко, что у меня аж дыхание перехватило, повисло. От нее пахло потом, страхом и фруктовыми духами. Молча спрыгнула и убежала. Черта с два она справится сама. И не только она. У меня нет благополучных детей. Всех жизнь успела понадкусывать. Если их вытряхнуть из привычной полутемной безопасности Макара, где их охраняет в древних стенах злой и страшный Аспид, в большие светлые залы нового детского центра под руководством красивого до неприличия, да еще и молодого Эдуарда, станет ли им лучше? Сомневаюсь. Сука, очень сильно сомневаюсь. Но, может быть, что и станет. В конце концов, я уж точно не подарок. Выйдя из душа, обнаружил сидящую на стуле Нетту. Она с интересом меня рассматривала. «Ты что, голых мужиков не видела?» «Ты в трусах, так что технически голым не считаешься. Я не подсматриваю за тобой в душе, а остальные мужики мне не интересны. У тебя прибавилось синяков». «Карина пар спускала». «Ерунда, скользящий контакт. Надо давать иногда пробивать защиту». «Ты не боишься, что она сорвется?» «Боюсь. До усрачки». И не только за нее. Тут много кто может сорваться. Ты знаешь. Я знаю. Но за нее ты отвечаешь лично? Плевать. Я за всех лично отвечаю. Не знаю, как они переживут мой уход. Не потому, что я такой хороший, а потому, что для них любые перемены не к добру. С кем надо превентивно поработать, как ты думаешь? С Олюшкой точно. Она эмоционально нестабильна, может впасть в депрессию. Но она хоть не суицидница. Порыдает дней несколько, откажется от еды, но ей это только на пользу. Потом проголодается и природа свое возьмет. «Считаешь, ее можно скинуть на Клюсю?» «Да, у них неплохой контакт. Наверное, на контрасте. А вот Артура мне придется самому обрабатывать. Он Клюсю боится.
Он всех боится.
Артур жил с отцом, но тот стал, как тут говорят, покляпым. Жертва, так сказать, неизвестного нейротоксического агента. Великого Балия откапывал. Попал под лечебную программу Кобальта. Лежал у Микульчика в капсуле, в вирт-терапии, но поправлялся медленно или вообще никак. Увы, не всех удалось вывести. У некоторых повреждения психики оказались слишком обширными. А Артур, бестолочь такая, оказался мальчиком шустрым, пронырливым и сообразительным. Пробрался в клинику, что несложно, ее и не охраняли до тех пор толком, и как-то уговорил своего вирпа, тогда еще были вирпы, подключить его очки, тогда еще были очки, к отцовской капсуле. Думал, что тот его в своем бесконечном сне увидит, узнает и сразу себя вспомнит. Неизвестно, что именно увидел Артур, но Микульчик с ним помучился с полгодика, вывел из ПТСР и отдал мне. А он в первую же ночь повесился. Хорошо Нетта среагировала, даже сознание потерять не успел, как я его снял. Было еще несколько неуспешных попыток, и не потому, что он не старался. Потом я начал с ним гулять. Сначала пешком, потом заставил бегать и угадал. Он, как говорят легкоатлеты, разбегался. Стал получать эндорфины в процессе. Вскоре я уже не мог за ним угнаться. Арти взял серебро в федеральном молодежном зачете. И все равно, то, что он там, в этом чертовом кобальте, словил, так и сидит в нем, как не взорвавшаяся мина. С ним точно надо разговаривать. Он плохо переносит перемены. Мы с Неттой накидали список. С кем непременно надо говорить мне? Кого можно сбросить на рисковатую, но авторитетную Клюсю? Королеву влюбленных в нее через одного мальчиков и млеющих от ее крутизны девочек. Остальных я, скрипя сердце, решил предоставить самим себе. Они, если и распереживаются, то без последствий, я надеюсь. Так-то у любого подростка может на ровном месте крыша внезапно отъехать ненадолго. Чисто покататься и назад. Возраст такой. Но к этому я уже привык. Надеюсь, Эдуард тоже. Кстати, не та... А откуда это белокурое чудо вообще высралось так внезапно? Вирп уже давно научилась понимать мои формулировки. Не так уж и внезапно. Материализовала себе очки и гроссбух. Очки ей очень идут, и она этим пользуется. 26 лет, высшая педагогическая, психология и социология детских коллективов, входит в комиссию горобраза, заместитель начальника муниципального управления по образованию. «Слушай, солнце мое», — озадачился я, — «а почему я его до сих пор не видел? Если он зам того жабосвина, который у нас рулит образованием, то я должен был с ним пересечься раз 100 на совещаниях, мероприятиях, проверках. Но я вообще не помню, чтобы у Пергищенки был зам. Секретарша у него есть, и готов поспорить, он ее пялит. Она такая ебабельная. Но заместитель...» На кой хер ему заместитель, если у него должность щеки надувать? С этим он и сам справляется. Остальное давно в кобальте все.
Современная система вирт-образования, которую некоторые проклинают, а некоторые превозносят, имеет одно неоспоримое преимущество. Большую часть чиновников разогнали к чертовой матери, отчего качество преподавания резко возросло. Когда нет ограничения по численности класса, хоть всю страну на урок собирай, то можно позволить держать для этого лучших лекторов. А домашние задания, проверки успеваемости и прочую лабуду отдали Кобольду, у него голова электрическая. У нас в Макаре из живого преподавания осталась только физкультура, я, и рисование, Мила, 2 часа в неделю для желающих. Мне вменялось в обязанность реагировать, если кто-то не справлялся с программой или откровенно динамил учебу. Но в остальном Кобольд рулил сам и рулил отлично. По сравнению с тем, как учили меня, праздник каждый день. По крайней мере, никто не ведет уроки с бодуна, а то и опохмелившись на перемене.
«Не знаю», — признала мою правоту Нетта. «Действительно странно, что вы с ним умудрились никак не пересечься».
«Мне про него никто даже не рассказывал, хотя про такую личность непременно должны сплетничать. Забавненько. Ладно, кто там у нас первый? Артур? Зови».
«Тондоныч. Звали?»
«Еще один упертый. Весь в наскальной живописи и не убирает. Не потому что меня не уважает, а потому что позиция. Я могу только догадываться, что означают картинки на руках, плечах и груди Артура. Догадки меня не радуют. Уж больно мрачный арт он выбрал. Заходи. Есть разговор. Через пару часов я поговорил со всеми, с кем хотел, и был уже близок к суициду сам. Не знаю, что хуже – откровенные истерики или мрачное окукливание внутри покрытого пассивно-агрессивной инфографикой тела. Подростки теперь реагируют на стресс как хамелеоны – шкуркой. Покрываются сарказмом, отрицанием, гневом и отторжением, выраженными в графической форме. Я-то всю жизнь обходился двумя-тремя выражениями лица. Теперь ушибки. «Рита?» «Заходите, Тондоныч. Знаете, какое-то напряжение вокруг вас. Что-то происходит, да?»
«Попроисходит и пройдет. Ты-то как?»
«За меня не бойтесь. Что бы с вами ни случилось, мне не станет хуже. Буду так же, шаг за шагом, возвращать себе себя».
«Это очень правильно, Рит.
Я очень хочу вернуться. Я справлюсь. Но лучше бы с вами, чем без вас. У вас руки хорошие. Погладите?»
«Конечно, Рит. Лучше бы у меня была хорошая голова».
Сложный момент дня. Капсула. Сегодня Борис. В Вирте он, как ни странно, менее агрессивен.
«О, барон Суббота, повелитель зомби!»
«Это я. Ведь если все мертвые, то я, значит, их главный. Это обязывает».
«И каково тебе быть единственным выжившим?»
«Было бы прекрасно, если бы не вы».
«Я?
Все!» «Отвратительно самодовольные покойники, которые делают вид, что живы!»
«А что мы должны делать, по-твоему?»
«Исчезнуть, разложиться, закопаться в свои могилы!»
«А ты бы остался совсем один. Не заскучал бы?»
«Ни за что. Только и мечтаю».
«Послушай, ну, допустим, ты прав. Мы все мертвые, сами этого не понимаем».
«Понимаете?» — решительно возражает Борис. «Просто боитесь себе признаться».
«Верьте, он живет в лесной избушке». Что внутри, не знаю. Не приглашает. Беседуем на крылечке. Без Нетты она его от чего-то злит.
«А от чего мы все умерли?»
«Убили друг друга, конечно. Вы же всегда хотели всех убить. Наконец справились. Поздравляю. Как же я вас, кровожадных тварей, ненавижу».
«Да уж, понимаю.
А как мы друг друга убили? Задушили, отравили, ногами запинали?» Зачем-то пытаюсь понять его логику.
«А я знаю. У вас много способов было, чтобы раз и никого».
«То есть ты этого не видел?»
«Нет.
Хотя не отказался бы посмотреть.
Ты, похоже, тоже весьма кровожаден».
«Не смей так говорить. Мы не такие. Мы лучше вас. Мы не жестоки к своим».
«А кто у тебя свои?»
«Никто. Ты не поймешь».
Надулся, закрылся. На сегодня все. Борисом должен заниматься кто-то поумнее меня. Может, Настя однажды доучится. Вышел из леса на берег моря, где ждет Нетта.
«И что ты будешь делать, когда тебя снимут?» — спросила она.
«Давай не будем об этом сейчас. Я хочу сидеть, смотреть на море и на тебя, красивую. Не надо портить момент. Говна я сегодня еще нахлебаюсь».
«Не могу отказать тебе в любовании мной», — улыбнулась Нетта и, поддернув подол платья, изящно уселась у канатов, ограждающих причал. «Девушка и море. Всю жизнь бы так сидел. Жаль, что жизнь берет свое».
Вечер наступил со всей присущей ему астрономической неизбежностью. По случаю торжественности момента заседание попечительского совета было очным. Мне пришлось тащиться в конференц-зал городской администрации. Пафосный и пыльный гадюшник с бархатными стульями и столом, более всего подходящим для похоронной тризны. Проводов в последний путь моего директорства. Безвременно, безвременно. То, что я проиграл, я понял сразу, как увидел Микульчика. Тот был пьян. Не в сосиску, это с ним редко случается. Никто бы и не заметил, кроме меня. Но я столько раз с ним пил, что легко различал степени поддатости нашего местного Фрейда. Навскидку, он принял уже бутылку полторы, что означало, во-первых, что ему стыдно, а во-вторых, что он меня сольет. Поэтому вынужден прибегнуть к превентивной анестезии совести. Остальные собравшиеся тоже не демонстрировали большой радости и старались в глаза не смотреть. Все-таки городок маленький, а этическая сомнительность административной расправы очевидна. Представитель заказчика, несмотря на отсутствие права голоса, виртуально присутствовал в виде кобольд-проекции, что окончательно придавало действию оттенок заказного шоу. Представлять его никто не стал, объяснять его присутствие тоже.
Какой-то совершенно невнятный персонаж с пустым лицом менеджера и рыбьими глазами финансиста. Меня обвинили в несоблюдении федеральных предписаний. Я не отрицал, хотя указал для протокола, что соблюсти их никак невозможно, потому что они имеют взаимоисключающий характер. Мое замечание проигнорировали. В том, что я имею низкий моральный облик, агрессивен, не соблюдаю субординацию. Это за того чиновника из Минобра. С этим я тоже не спорил, но отметил, что правоохранительные органы ко мне по тому прецеденту претензий не имеют, а гражданский иск не подавался. Кто-то шепотом помянул Лайсу. Меня обвинили в семейственности на основании того, что у меня работает моя дочь. Это был их прокол, потому что Настя внештатник на общественных началах, о чем я немедленно и напомнил, а также и о том, что город и не думает закрывать мне штатные кадровые позиции, отчего я выкручиваюсь как могу. Перешел в атаку, так сказать. Мне было чем ткнуть в нос мэрии по вопросу недофинансирования. Мне припомнили несколько инцидентов с воспитанниками, на что я, спасибо Нетте, предусмотрительно запасся федеральной статистикой. Согласно ей, Макар – одно из самых благополучных заведений по числу ЧП на одного ребенка. Я и сам не знал, какие мы, оказывается, хорошие. Точнее, как умело не выносим ссор из избы. В ответ мне инкриминировали избегание фискального контроля, на что я сделал удивленные до идиотизма глаза и попросил объяснить, как это возможно технически. В ответ было дружное, но бессодержательное возмущенное мычание. С одной стороны, меня давно подозревали в тайных умениях дурить кобальт, с другой, официально это считалось невозможным. Про нету им, если кто и донес, то они ничего не сказали, потому что вирпы тоже официально считаются несуществующими. Легенды старперов времен раннего доступа. Мне неуверенно предъявили расхождение в приход-расходных балансах, но они были в мою пользу. Макар тратил больше, чем получал. Я возмутился, ссылаясь на пожелавших остаться неизвестными благотворителей, и еще раз ткнул их носом в недофинансирование. Я так ловко выкручивался, что даже начал смутно надеяться, что в очередной раз отбрешусь, отделавшись выговором, общественным порицанием и традиционным лишением годового бонуса, которого за 7 лет так ни разу и не получил. Но нет, играть честно со мной не собирались. Подал сигнал инвестор. И со своего кресла нехотя поднялся доктор Микульчик. «Ах ты жопа медицинская продажная!» — подумал я. На то, что он меня поддержит, рассчитывать было бы глупо, но хотя бы нейтралитет соблюсти. Несмотря на мое хорошее отношение к... Он замешкался, вытесняя рефлекторное подсудимому. К Антону Спиридоновичу. Я, к сожалению, не могу проигнорировать некоторые важные моменты, которые следует осветить, исходя в первую очередь из интересов детей. «Давайте, давайте, доктор!» — воодушевился мэр. «Не стесняйтесь! Нет ничего важнее интересов детей!» И все вокруг закивали согласно. «Дети, мол, наше все». «Дело в том, — нудил, глядя в стол Микульчик, — что я вынужден констатировать психическую неустойчивость Антона, а также серьезные психологические проблемы, которые препятствуют занятию педагогической деятельностью. Я не могу раскрывать детали и соображения медицинской этики, однако отмечу, что Антон избегает психологических квалификационных осмотров, в чем я, к сожалению, ему потворствовал из хорошего личного отношения». Я уже получил взыскание от вышестоящего начальства и очень сожалею, что пошел на поводу у нарушителя. Кроме того, Антон имеет признаки кобальт-зависимости, что показывает тайминг использования лечебных капсул, которые установлены в учреждении. Каждый раз он задерживается там дольше, чем требуют проводимые процедуры. Эту информацию я получаю как контролирующий специалист и более не могу ее игнорировать. Вот же гад. А я и не знал, что у него наши капсулы на контроле. Микульчик вздохнул и мучительно сглотнул пересохшим горлом. Я просто видел, как ему сейчас хочется выпить. Покосился на инвестора и нанес финальный удар. Я считаю, что Антон Спиридонович Ишерский должен быть отстранен от занимаемой должности по медицинским показаниям. Выдохнул и сел. Под столом звякнула бутылками его сумка. «Что же вы так, Антон Спиридонович?» — скрипящим от фальшивого сочувствия голосом сказал мэр.
«Не бережете себя. Здоровье оно прежде всего, тем более душевное». «Ну что же», — подытожил свиномордый образованщик, «отчет мы заслушали, мнение специалиста выслушали. Думаю, что пора переходить к голосованию, тем более что и кандидат на замену у нас есть».
С заднего ряда привстал и поклонился светящийся от удовольствия Эдуард. «Чему он радуется? Должность собачья, проблем выше крыши, зарплата вообще никакая. Неужели ему так хорошо откатят с передачи здания?»
«Напоминаю, что все имеют по одному голосу, а Антон Спиридонович — два, как директор и как член совета. Приступим?»
Мэр явно торопится покончить с неприятной процедурой. «Прошу прощения», — раздался знакомый голос. «Вот уж не думал, что услышу его еще раз». В торце стола соткался из игры света и наночастиц элегантный и представительный пожилой седовласый мужчина, одетый в идеальный костюм. «Вы начали раньше запланированного», — с легким укором сказал он мэру. «Я мог случайно пропустить заседание».
«Но вы же... мы никак не ожидали, что вы примете участие. Вы же игнорировали последние... сколько?»
Мэр прислушался к ассистенту.
«Да, последние 8 совещаний».
«На них не обсуждалось ничего интересного», — отмахнулся Петрович, мимоходом кивнув мне. «Тем более за нашей компанией сохраняется право вето».
«Но позвольте», — недовольно сказал муниципальный образованец. «Почему? Ваша компания больше не является ключевым спонсором учреждения».
«Разве?» — крайне иронично уставился на мэра Петрович.
«Тут небольшое недоразумение».
Мэр местами побледнел, местами покраснел и сразу весь вспотел.
«Вы просто не в курсе, там по другой графе проводится. Сложная отчетность, непубличные суммы».
«О, так он еще и денежки наши прикарманивает». «Нет, дело-то обычное, но чтобы вот так, совсем все». «Так я могу высказаться?» — невежливо перебил его Петрович.
«Да-да, разумеется», —
проблеял мэр, обтекая лицом и глядя в угол. «Надо же, ему все-таки неловко». Я думал, совесть у них изымают под роспись при вступлении в должность. Так вот, Петрович знакомым жестом погладил совершенно седую бородку. Cobalt Systems категорически не приветствует замену директора в данном учреждении, а также передачу известной вам недвижимости другому собственнику. Он прожег строгим взглядом проекцию инвестора, отчего она замерцала или исчезла. Или тот просто решил, что делать тут больше нечего, и отключился. За ним, еще раз кивнув мне, исчез и сам Петрович. За столом сначала косплеили немую сцену из «Ревизора», а потом, придя в себя, решили втоптать меня в землю хотя бы там, где можно. Меня оставили директором. С Кобальтом бодаться дураков нет. Меня снова лишили бонусов, но я на них и не надеялся. Мне принудительно поставили заместителя с испытательным сроком в полгода. Не потому, что они сомневаются в его пригодности на должность, а потому, что пока идет этот срок, я не могу его уволить. Полгода Эдуарда! Как бы его не убить случайно. Или наоборот, организовать несчастный случай. Меня приговорили к психотерапевтическому обследованию в заведении доктора Микульчика. Пока медицина решает, насколько я адекватен, адекватен чему? Заместитель директора, Эдуард, имеет право голоса на совете и обязанность выносить на совет любые мои распоряжения, которые кажутся ему неверными, и не исполнять их до тех пор, пока совет не утвердит. Теперь я имею под боком официального саботажника, который может парализовать всю деятельность Макара, а я его даже уволить не могу. Несчастный случай кажется все более привлекательным вариантом.